Глава 8. 1. Эстер Эрджайл посмотрела на себя в зеркало с озабоченностью человека, никогда не испытывавшего полной уверенности в себе. Она убрала на бок прядку волос со лба и, хмурясь, принялась изучать результат. Тут за ее спиной в зеркале появилось другое лицо. Она вздрогнула и нерешительно повернулась.
«Ага», — проговорила Кирстен Линдстрём. «Испугалась?»
«Что ты хочешь этим сказать, Кирсти?»
«Ты испугалась меня. Подумала, что я украдкой зашла к тебе за спину и вот-вот ударю по голове».
«Ах, Кирсти, не говори глупостей. Конечно, я не могла подумать ничего такого».
«Но, тем не менее, подумала», —
сказала Кирстен.
«И правильно подумала, кстати. Теперь нам всем придется вглядываться в тени и вздрагивать, заметив что-нибудь непонятное, потому что в доме появилось нечто страшное. Теперь мы это знаем».
«Кирсти, дорогая», — возразила Эстер, — «я могу не опасаться тебя».
«Откуда тебе знать?» — заявила мисс Линдстрём. «Разве ты не читала недавно в газете о женщине, много лет прожившей с другой женщиной, а потом вдруг убившей ее, задушившей и попытавшейся выцарапать подруге глаза? А почему? Потому что, как это особо любезно объяснила полиции, она уже давно заметила, что в той поселился бес. Она заметила, как дьявол выглядывает из ее глаз, и поняла, что должна собрать всю свою силу и отвагу и убить нечистого».
«Ах, это я помню», — проговорила Эстер. «Но она же была сумасшедшей».
«Так-то оно так», — произнесла Кирстен. «Однако сама она не знала о своем безумии, и окружающие не имели представления о том, что она свихнулась, поскольку никто не знал, что происходит в этом несчастном нелепом уме. А потому скажу тебе так, ты не знаешь, что происходит в моем уме. Что если я сумасшедшая? Что если однажды я посмотрела на твою мать и решила, что вижу Антихриста, а потому обязана убить ее?
Но, Кирсти, это же полная чушь, абсолютная ерунда».
Мисс Линдстрём со вздохом села.
«Да»,
— согласилась она,
— «полная чушь. Я очень любила твою мать. Она всегда была добра ко мне. Но я хочу сказать тебе, Эстер, и ты должна понять мои слова и поверить им. Вообще не следует считать что-либо полной чушью. Ты не должна никому верить, ни мне, ни кому-то еще».
Эстер повернулась лицом к собеседнице.
«Готова поверить, что ты говоришь серьезно».
«Очень серьезно», — сказала Кирстен. «Мы все должны стать серьезными и выложить друг другу все, что знаем. Не стоит изображать, что ничего не случилось. Сюда пришел какой-то незнакомец. О, если бы он только не приходил. Но он пришел и сделал свое дело. Как я понимаю, теперь вполне очевидно, что Джеко не был убийцей. А это значит, что убийцей стал кто-то другой. И что этот другой — один из нас».
«Нет, Кирсти, нет. Это был должно быть кто-то, кто...»
«Что кто?»
«Ну, кто хотел что-то украсть или имел зуб на мать за какую-то прошлую обиду».
«И ты думаешь, что твоя мать пустила бы постороннего в дом?»
«Она могла это сделать», — возразила Эстер. «Ты же знаешь, какой она становилась, если кто-то приходил к ней с рассказом о своей неудаче, если ей рассказывали о ребенке, заброшенном или несчастном. Мать пустила бы такого человека в дом, провела бы в свою комнату и внимательно выслушала всю предлагаемую историю».
«Мне кажется маловероятным», — сказала Кирстен, «а скорее всего, просто невероятным, чтобы твоя мать осталась за столом и позволила бы этой неизвестной особе взять кочергу и ударить ею по затылку. Нет, она находилась в непринужденной обстановке, в обществе знакомого ей человека и была уверена в себе».
«Ох, не надо, Кирсти», — воскликнула Эстер. «Прошу тебя, не надо. Ты извлекаешь нашу трагедию из прошлого, вновь приближаешь ее к нам».
«Если она близко, значит, она рядом. Ну, не стану говорить ничего более, но я предупредила тебя. Пусть ты и знаешь человека, пусть ты и считаешь, что можешь верить ему, но испытывать уверенность теперь не вправе. Так что держись настороже, имея дело со мной, с Мэри, с твоим отцом и Гвендой Вон».
«Да как я могу жить в этом доме и при этом всех подозревать?»
«Если хочешь моего совета, скажу, лучше всего оставь этот дом.
Прямо сейчас я не могу этого сделать.
Но почему же? Из-за молодого доктора?
Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, Кирсти.
Щеки Эстер порозовели.
Я имею в виду доктора Крейга. Очень приятный молодой человек. И уже достаточно неплохой врач, дружелюбный и добросовестный. Могла бы найти и похуже. Но тем не менее, я думаю, что тебе лучше подальше уехать отсюда.
Это какая-то ерунда!
Воскликнула в раздражении Эстер.
«Ерунда, ерунда, ерунда! О, как мне хотелось бы, чтобы доктор Калгари никогда не появлялся в нашем доме!»
«И мне тоже», — согласилась Кирстен. «Всем сердцем!»
Два. Лео Эрджайл подписал последний из писем, которые положила перед ним Гвенда Вон.
«На сегодня все?» — спросил он.
«Да».
«Вижу, мы неплохо поработали».
Минуту или две Гвенда клеила марки и складывала письма в стопку, после чего спросила.
«А не пора ли тебе съездить за границу?»
«За границу?» —
в голосе Лео Эрджайла прозвучало недоумение.
«Да, ты забыл, что собирался в Рим и Сиену».
«Ах, да, да, действительно».
«Ты намеревался познакомиться с архивными документами, о которых тебе писал кардинал Масселини?»
«Да, помню».
«Хочешь, чтобы я заказала билет на самолет или поедешь поездом?»
Словно бы вернувшись откуда-то издалека, Лео посмотрел на нее и чуть улыбнулся.
«Похоже, что ты очень стремишься избавиться от меня, Гвенда».
«Ну что ты, дорогой, нет».
Она торопливо подошла к его креслу и опустилась рядом с ним на колени.
«Я никогда, никогда не хочу расставаться с тобой. Но мне кажется... Ох, мне кажется, что тебе лучше побыть где-нибудь вдалеке отсюда после... после...»
«После прошедшей недели», — закончил за нее Лео. «То есть после визита доктора Калгари».
«Как жаль, что он вообще приходил в этот дом», — заявила Гвенда. «Было бы лучше, если бы все осталось, как было».
«И Джеко считался бы осужденным за то, чего не совершал».
«Он мог это сделать», — сказала Гвенда. «Мог сделать не один раз и не сделал, как мне кажется, только по чистой случайности».
«Как странно», — полным задумчивости тоном произнес Лео.
«На самом деле я никогда не верил в то, что это сделал именно он. То есть, конечно, мне пришлось склониться перед уликами, однако такой исход казался мне таким невероятным».
«Почему? У него же был жуткий характер, так?»
«Да, о да. Он задирал других детей, особенно тех, кто был помладше. Но я никогда не думал, что он способен наброситься на Рэйчел».
«Почему же?»
«Потому что он боялся ее», — ответил Лео. «Она обладала большим авторитетом, как тебе, наверное, известно. И Джеку ощущал это, так же, как и каждый из нас».
«Но тебе не кажется, — проговорила Гвенда, — что именно поэтому, ну, то есть...» Она умолкла.
Лео вопросительно посмотрел на нее. Нечто, читавшееся в его взгляде, заставило ее покраснеть. Она отвернулась, подошла к камину, опустилась на колени перед огнем и протянула к нему руки.
«Да», — сказала себе Гвенда, — «Рэйчел обладала внушительным авторитетом. Она была так довольна собой, так уверена в себе. Прям пчелиная матка в собственном улье. Разве этого мало для того, чтобы кто-нибудь захотел взять в руки кочергу и хорошенько вломить ей, чтобы она раз и навсегда умолкла? Рэйчел всегда права, Рэйчел виднее, Рэйчел идет собственным путем».
Она резким движением поднялась на ноги.
«Лео, а не могли бы мы... не могли бы мы пожениться быстрее, не дожидаясь Марта?»
Посмотрев на нее, тот недолго помолчал, а потом сказал.
«Нет, Гвенда, нет. Не думаю, что это удачная мысль».
«Почему же?»
«На мой взгляд, нам не стоит слишком торопиться», — ответил Лео.
«Что ты хочешь этим сказать?»
Подойдя к нему, Гвенда опустилась на колени рядом с креслом.
«Лео, что ты хочешь этим сказать? Я хочу знать!»
«Моя дорогая, я просто не хочу проявлять излишней спешки, как только что сказал тебе».
«Но мы поженимся в марте, как планировали».
«Надеюсь. Да, надеюсь на это».
«Ты говоришь так, словно больше не уверен. Лео, тебя больше не интересует подобная перспектива?»
«О, моя дорогая!» — он опустил руки на ее плечи. «Конечно, интересует. Ты для меня самое главное на всем свете».
«Ну и?» — с нетерпением проговорила Гвенда.
«Нет». Эрджайл поднялся. «Нет, пока нет. Мы должны подождать. Мы должны убедиться».
«В чем?»
Он не ответил.
«Не думаешь ли ты...» «Нет, ты не можешь этого думать».
«Я ничего не думаю».
Дверь отворилась, и в ней появилась Кирстен Линдстрём с подносом, который поставила на стол.
«Вот ваш чай, мистер Эрджайл. Мне принести еще одну чашку для вас, Гвенда, или вы спуститесь вниз ко всем остальным?»
«Я спущусь в столовую», — ответила Гвенда. «Только возьму с собой эти письма. Их надо отправить».
Несколько нетвердыми руками она собрала только что подписанные Лео письма и вышла с ними из комнаты. Проводив ее взглядом, мисс Линдстрём посмотрела на Лео.
«Что вы ей наговорили?» — решительным тоном спросила она. «Чем вы так расстроили ее?»
«Ничем», — ответила Лео полным усталости тоном. «Совершенно ничем».
Кирстен Линдстрём пожала плечами, а потом, не произнеся более ни слова, вышла из комнаты, окруженная облаком незримого и непроизнесенного осуждения. Вздохнув, Лео откинулся на спинку своего кресла, разом ощутив огромную усталость. Налив себе чай, он не стал пить, но замер, вглядываясь незрячими глазами в пространство и погрузившись мыслями в прошлое. Интересовавший его светский клуб находился в лондонском Ист-Энде. Там-то он и познакомился с Рэйчел Констом. Он и сейчас отчетливо видел ее внутренним взором. Среднего роста, плотного сложения, в очень дорогой одежде, чего он не понял тогда, однако носивший ее без намека на щегольство. Круглолицая, серьезная, добрая девушка, наделенная столь понравившимися ему усердием и наивностью. Столько вокруг стоит сделать, столько надо исправить. Она бойко и несколько бессвязно сыпала словами, и сердце его согревалось, обращаясь к ней. Ибо и он также считал, что нужно многое сделать, что стоит многое сделать, хотя и обладал даром природной иронии, заставлявшей его сомневаться в том, что работа, которую стоит сделать, в итоге обязательно окажется успешной. Однако у Рэйчел сомнений на сей счет не водилось. Если сделать то и это, если профинансировать то или иное учреждение, благодатные результаты последуют сами собой, автоматически. Как он теперь понимал, она никогда не считалась человеческой природой. Рэйчел всегда воспринимала людей как дела, как проблемы, которые надо решить. И так и не поняла, что каждый человек есть нечто особенное, обладающее индивидуальными реакциями, собственными идиосинкразиями. Тогда он посоветовал ей не ожидать слишком многого. Однако она всегда ждала слишком многого, хотя и немедленно принялась опровергать его утверждение. Рэйчел всегда ожидала слишком многого и всегда оказывалась разочарованной. Он довольно быстро влюбился в нее и был приятно удивлен, обнаружив, что она — дочь состоятельных родителей. Они планировали совместную жизнь на основе высоких идей, а не представлений обыденной жизни. Однако теперь он отчетливо видел, что именно так привлекло его к ней. Сердечная теплота. Но, увы, в этом и была трагедия. Теплота эта не предназначалась ему. Да, она была влюблена в него. но на самом деле хотела и от него, и от жизни, иного, детей. А дети не рождались. Они обошли всех врачей, достойных и недостойных доверия, даже шарлатанов. И Рэйчел, в конце концов, пришлось смириться с приговором. Своих детей у нее не могло быть. Ему было жаль ее, очень жаль, и он без всякого сопротивления принял ее предложение усыновить или удочерить ребенка. Они уже вошли в контакт с соответствующим центром, когда во время визита в Нью-Йорк их машина сбила девочку, выбежавшую на мостовую в одном из бедных кварталов города. Рэйчел выскочила из машины и посреди улицы опустилась на колени перед ребенком. Прекрасной девочкой, золотоволосой и синеглазой, отделавшейся всего лишь парой синяков. Она настояла на том, чтобы ребенка отвезли в госпиталь, проверить, нет ли более серьезных повреждений. Переговорила с родственниками девочки, неряшливой теткой и ее пьяным мужем. Было очевидно, что они не питают никаких чувств к девочке, которую им пришлось взять к себе после смерти ее родителей. Рэйчел предложила, чтобы девочка несколько дней погостила у них, и женщина без промедления согласилась.
«Некому здесь возиться с ней», — пояснила она.
Так Мэри перебралась в их гостиничный номер. Мягкая постель и роскошная ванная комната ей понравились. Рэйчел купила девочке новую одежду. А потом настал момент, когда ребенок сказал.
«Я не хочу возвращаться домой. Мне хочется остаться здесь, у вас».
Рэйчел посмотрела на нее, посмотрела с внезапной страстью и восхищением. А потом, когда они остались наедине, сказала.
«Давай оставим ее у себя. Это нетрудно устроить. Удочерим ее. Она станет нашей дочкой. Ее тетка будет только рада избавиться от малышки».
Лео согласился без особого сопротивления. Ребенок казался тихим, спокойным и кротким. Девочка явно не питала никаких особых чувств к тете и дяде, с которыми жила. Приемный ребенок мог принести счастье Рэйчел, а значит, следовало приступать к делу. Они обратились к адвокату, подписали соответствующие бумаги. Мэри О'Шоннесси стала именоваться Мэри Эрджайл, после чего отправилась жить в Европу. Он-то думал, что бедная Рэйчел наконец успокоится, и она была счастлива. Счастлива в своей неистовой радости, почти лихорадочной. Она обожала Мэри, дарила ей любые, самые дорогие игрушки. И та принимала их самым благодарным и кротким образом. Тем не менее, с точки зрения Лео, в ней всегда было нечто тревожное. Легкая приспособляемость, отсутствие всякой ностальгии по родным местам и людям. Он надеялся на то, что подлинная привязанность проявится позднее. Даже сейчас никаких признаков таковой он не замечал. Одно дело — благодарность за благодеяние, благодушие и радость по отношению ко всему, что уготовлялось ей. Но вот насчет любви к приемной матери — да, он ее не замечал. И начиная с этого времени, Лео понял, что ему следует каким-то образом отодвинуться на задворки жизни Рэйчел Эрджайл. Женщина эта от природы была обильно наделена качествами матери, но не жены. Теперь, когда она обрела Мэри, материнские порывы не столько компенсировались, сколько окрепли. Одного ребенка было для нее мало. Отныне все предприятия Рэйчел были связаны с детьми. Ее интересы обратились к сиротским домам, пожертвованиям на детей коллег, на умственно отсталых детей, спазматику, ортопедию. Всегда детскую. Деятельность — достойное восхищение. И Лео восхищался занятиями своей жены, которые, однако, постепенно сделались средоточием всего ее существования. Ему пришлось понемногу искать в жизни собственный интерес. Он занялся историческим развитием экономики, каковая тема всегда интересовала его. Лео все больше уходил в глубины собственной библиотеки. Он занялся исследованиями, сочинением коротких, превосходно изложенных монографий. Его жена, деловая, искренняя, счастливая, правила домом и расширяла поле собственной деятельности. Он проявлял любезность и уступчивость, поощрял ее.
«Это очень интересная идея, моя дорогая».
«Да-да, согласна, непременно займусь ею».
Иногда в произнесенные им слова одобрения проскальзывало предостережение.
На мой взгляд, тебе следует очень тщательно продумать положение, прежде чем приступать к делу. Не следует увлекаться». Рэйчел продолжала советоваться с ним, однако советы постепенно становились все более формальными. С течением времени она становилась все более и более авторитарной. Она сама знала, что правильно и что будет лучше. Самым любезным образом Лео отказался от критики и редких предостережений. Рэйчел, по его мнению, не нуждалась в его помощи, не нуждалась в его любви. Она была занята делом, счастлива и переполнена энергией. Помимо обиды, каковой он не мог не чувствовать, как ни странно, Лео ощущал некую жалость к ней, словно бы заранее понимая, что тропа, на которую она вступила, может оказаться для нее опасной. После начала войны в 1939 году миссис Эрджайл разом удвоила свою активность. Воспылав идеей детского сада военного времени для детей из лондонских трущоб, она обошла многих влиятельных людей города. Министерство здравоохранения согласилось принять участие, и она принялась искать дом, пригодный для ее целей. И в итоге нашла его. Только что построенный и современный дом в удаленной области Англии, едва ли способный представить интерес для немецких пилотов. В нем она могла разместить до 18 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Детей набирали не только из бедных, но и из неблагополучных семей. Это были сироты или незаконные дети, чьи матери не намеревались эвакуироваться вместе с ними, да и не имели желания ухаживать за своими отпрысками. Дети из таких семей, где с ними плохо обращались, да и вообще не уделяли внимания. Трое или четверо из ее подопечных были калеками. Ради ортопедических услуг она наняла домработниц, шведку-массажистку и двух полностью обученных своему делу госпитальных медсестер. Все заведение было устроено не просто с уютом, но с роскошью. Однажды Лео решил выразить протест. «Рэйчел, не стоит забывать, что этим детям придется вернуться назад в ту среду, из которой мы их забрали. Не надо делать процесс возвращения слишком трудным для них». Она с жаром ответила.
«Мне для этих бедных клопов ничего не жаль. Ничего».
Он попытался продолжить. «Да, но ты забываешь, что им придется вернуться в собственную среду».
Однако она только отмахнулась.
«Не обязательно. Может быть, ну, там посмотрим в будущем».
Тем не менее, трудности военного времени сами по себе влекли за собой перемены. Медсестер, не желавших смотреть за совершенно здоровыми детьми, когда в госпиталях было полно работы, приходилось часто менять. В конце концов, от всего медицинского персонала остались только пожилая медсестра и Кирстен Линдстрём. Ушла домашняя прислуга, и Кирстен снова пришла на выручку. Она работала увлеченно и беззаветно. А Рэйчел Эрджайл радовалась и занималась делами. Случались и такие времена, припомнил Лео, когда весь дом приходил в волнение. Например, тот день, когда Рэйчел, озадаченная тем, что один из мальчуганов, Микки, постепенно худеет, теряет вес и аппетит, вызвала доктора. Тот не смог обнаружить ничего плохого и потому предположил, что малыш тоскует по дому. Однако она с порога отвергла такую идею.
«Это невозможно. Вы не представляете себе, из какой семьи мы его забрали. Его били, с ним плохо обращались. Там для него была не жизнь, а ад».
«Тем не менее», — сказал доктор Макмастер, «подобный вариант меня не удивит. Надо просто разговорить его».
И однажды Микки заговорил. Рыдая в постели, он кричал, молотя по рукам Рэйчел кулачками.
«Я хочу домой! Я хочу к нашей маме и к нашему Эрни!»
Рэйчел расстроилась. Она не верила своим ушам.
«Он не может хотеть вернуться к матери. Она едва пенса за него не дала бы. Она лупила его всякий раз, когда напивалась».
Лео попробовал мягко возразить.
«Ты восстаешь против природы, Рэйчел. Она его мать, и поэтому он любит ее».
«Она не вправе называть себя матерью».
«Он от ее плоти и крови. И чувствует это. Подобную связь ничто не может заменить».
И она тогда ответила.
Но теперь-то он уже обязан видеть во мне свою мать».
«Бедная Рэйчел», — подумал Лео. «Бедная Рэйчел, которая могла купить так много всего. Не из эгоистичных побуждений, не ради себя. Рэйчел, которая могла дать нежеланным детям любовь, заботу и дом. Все это она могла для них купить, но только не их любовь к себе». А потом война кончилась. Дети начали возвращаться в Лондон к родителям или родственникам. Однако не все. Некоторые так и остались нежеланными, и тогда Рэйчел сказала:
«А знаешь, Лео, теперь они вроде бы стали нашими. Настало время, когда мы можем обзавестись собственной, настоящей семьей. Можно оставить себе 4 или 5 детей. Мы удочерим и усыновим их, обеспечим их, и они по-настоящему станут нашими детьми».
Лео ощутил некоторую неловкость, неведомо почему. Не то чтобы он возражал против самой идеи приемных детей, просто инстинктивно ощущал фальшь всей ситуации, заключавшейся, пожалуй, в том, что невозможно создать себе семью таким искусственным способом.
«А тебе не кажется, — спросил он, — что это несколько рискованно?»
Но она ответила:
«Рискованно? Ну и пусть. Семья стоит риска».
Да, в этом Лео был согласен с ней, только не испытывал такой же уверенности в результате. Но теперь, когда он так отстранился, когда настолько углубился в холодные туманы собственного бытия, у него не было желания возражать. И он сказал ей так, как говорил столько раз: «Делай, как хочешь, Рэйчел». Она торжествовала, она была полна счастья. Строила планы, обращалась к адвокатам, занимаясь всем этим в своей обычной деловой манере. Так Рэйчел получила свою семью, которую образовывали Мэри, старшая дочь, привезенная из Нью-Йорка, Микки, тосковавший по дому и плакавший вечерами навзрыд, мечтая вернуться в родную трущобу, к своей безразличной и гневливой мамаше, Тина, изящная и смуглая полукровка, дочь проститутки и матроса-индийца, рожденная вне брака Эстер, чья мать, молодая ирландка, решила начать новую жизнь с нуля. Ну и Джеко, очаровательный, похожий на мартышку мальчишка, умевший насмешить всех своими выходками, отбояриться от наказания и выманить лишнюю конфету даже у известной своей строгостью мисс Линдстрём. Джеко, отец которого отбывал срок, а мать оставила ребенка ради другого мужчины. «Да», — подумал Лео. «Конечно. Принять всех этих детей в свою семью, дать им всем дом, любовь, отца и мать было стоящим делом. И Рэйчел, если подумать, имела право гордиться». Впрочем, все сложилось совсем не так, как было задумано. Ибо эти дети были совсем не теми, которые могли бы родиться у них с Рэйчел. В их жилах не было ни капли крови усердных скопидомов, бывших предками Рэйчел. Они не наследовали и малой доли усердия и честолюбия, при помощи которых менее почтенные члены ее рода завоевывали свое место в обществе. Не было у них и той неуловимой доброты и цельности ума, которые Лео помнил в собственных отце и деде с бабкой. Как и интеллектуального блеска деда и бабки с другой стороны. Для них делалось все, что могла предоставить среда. Она могла сделать многое, но не все. Оставались семена тех слабостей, которые прежде всего привели их в детский сад, и семена эти при соответствующих условиях могли дать ростки. Что и продемонстрировал в самой полной мере Джеко. Джеко обаятельный, Джеко расторопный, с его веселыми выходками, его обаянием, его умением обвести всех и каждого вокруг пальца, оказался принадлежащим к преступному типу. Это следовало из его детских краж и лжи, которые трактовались как дефекты раннего воспитания. «Эти вещи, — сказал Рэйчел, — легко загладить. И тем не менее они как-то не сгладились». Учился он плохо. Из университета его выставили, после чего началась долгая серия болезненных инцидентов, когда они с Рэйчел делали все возможное, чтобы уверить мальчика в своей любви и доверии, пытались найти для него подходящую сферу деятельности, в которой при желании он мог бы добиться успеха. «Возможно», — подумал Лео, — «они все-таки были слишком мягки с ним». Впрочем, нет. В случае Джека и мягкое, и жесткое обращение привели бы к одному и тому же. Он считал, что должен получать все, что хочет. И если этой цели нельзя было достичь разрешенными законом методами, то без всяких колебаний прибегал к методам незаконным. Ему не хватало ума, чтобы преуспеть в преступлении, даже в мелком. И потому настал этот самый последний день, когда он явился домой разоренным, в страхе перед тюрьмой, чтобы требовать денег, как будто имел право и на деньги, и на угрозы. Он выскочил из дома с криком, угрожая вернуться, требуя, чтобы она приготовила деньги, иначе... Словом, Рэйчел умерла. Каким далеким казалось ему теперь это прошлое. Все эти долгие годы, занятые войной со взрослеющими мальчишками и девчонками. А сам он, такой далекий и бесцветный, как будто вся энергия и желание жить, воплощенные в Рэйчел, проели его насквозь, оставив вялым и утомленным, нуждающимся, ох, как нуждающимся, в любви и тепле. Даже сейчас он едва мог вспомнить, когда именно впервые ощутил, насколько близко находятся от него эти вещи. Рядом, можно сказать, под рукой, не предложенные ему, но на месте. Гвенда, идеальная, великолепная секретарша, работавшая на него, всегда близкая, добрая, услужливая. В ней было нечто, напоминавшее ему Рэйчел времени их знакомства. Та же душевная теплота, тот же энтузиазм, та же сердечность. Однако в случае Гвенды эта теплота, сердечность и энтузиазм предназначались ему самому. Не гипотетическим детям, которые однажды могли у нее появиться, а только ему. Это было все равно, как греть руки у огня. Холодные и закоченевшие от долгого отсутствия тепла руки. Когда же он впервые понял, что не безразличен ей? Трудно сказать. Внезапного откровения не было. Однако настал такой день, когда он понял, что любит ее. Как и то, что пока жива Рэйчел, они не смогут пожениться. Лео вздохнул, выпрямился в кресле и выпил совсем остывший чай.